18. Следующим утром Дрю сразу, как только проснулся, включил телевизор, уже настроенный на канал с прогнозом погоды. Включил, думая про себя, как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою.
Притчи, глава 26, стих 11.
Он надеялся услышать, что осенняя буря по имени Пьер сменила курс. Не сменила. Его собственное самочувствие тоже не изменилось. Хуже не стало, но и лучше не стало. Он позвонил Люси и попал на автоответчик. Возможно, она была занята срочной работой, возможно, просто не хотела с ним разговаривать. В любом случае, Дрю не особо расстроился. Да, жена на него злилась, но злость пройдет. Семьи с 15-летним стажем не рушатся из-за какой-то осенней бури. И уж тем более из-за бури по имени Пьер. Дрю пожарил яичницу из двух яиц, но съел лишь половину. Желудок явно давал понять, что продолжение трапезы грозит насильственным извержением. Он выкинул недоеденную яичницу в мусорное ведро, сел за ноутбук и открыл текущий документ «Bitter River номер 3». Перешел в конец файла, на секунду завис, глядя на белое поле под мигающим курсором, и принялся заполнять пустоту. Первый час-полтора работа шла очень даже неплохо, а потом приключилась беда. Проблема возникла из-за кресел-качалок, на которых шериф Эйверилл и его трое помощников должны были сидеть во дворе перед зданием городской тюрьмы. Им надо было сидеть на виду, чтобы их видели все — и горожане, и головорезы, нанятые Диком Прескоттом. На этом строился весь хитроумный план, придуманный Эйвериллом, чтобы вывести младшего Прескотта из Биттер-Ривер под носом у вооруженных бандитов, нанятых для того, чтобы ему помешать. Все должны видеть стражей закона, и особенно второго помощника Кэлла Ханта, который был примерно одного роста и одной комплекции с Прескоттом-младшим. Ханта нарядили в красочное мексиканское серапе и широкополую шляпу, украшенную серебряными кончо. Поля шляпы скрывали его лицо. Это было важно. Серапа и шляпа не принадлежали помощнику шерифа Ханту. Он возмущался, что в таком наряде чувствует себя дураком. Шерифа Эйверилла это не волновало. Ему было нужно, чтобы люди Прескотта видели только одежду, а не человека, скрытого под одеждой. Все хорошо. Повествование мчится на всех парах. А потом приключилась беда.
«Ладно», — сказал шериф Эйверилл своим помощникам. «Пора выйти проветриться. Пусть на нас смотрят все, кто пожелает. Хэнк, захвати-ка бутылку. Я хочу, чтобы эти парни на крышах хорошо разглядели, как тупица-шериф надирается на ночь, глядя в компании таких же тупиц-помощников».
«А мне обязательно нужно напяливать эту шляпу!»
— почти простонал Кэл Хант.
«Если меня в ней увидят, я не переживу позора!»
«Главное, чтобы ты пережил эту ночь», — сказал ему Эйверилл. «Все, пора выходить. Тащите на улицу кресло-качалки и...»
Именно на этом месте Дрю остановился, представив себе картину. Три кресла-качалки в крошечной конторе шерифа в крошечном городке под названием Биттер-Ривер. Нет, не три, а четыре кресла-качалки, потому что самому Эйвериллу тоже надо на чем-то сидеть. Полный абсурд, даже почище, чем широкополая, закрывающая все лицо шляпа, которую пришлось напялить бедняге Кэлу Ханту. И вовсе не потому, что четыре кресла-качалки заполнят всю чертову комнату. Сама идея о креслах-качалках была совершенно несовместима с образом сотрудников правоохранительных органов, даже в маленьком городке на Диком Западе. Люди будут смеяться. Дрю стер конец фразы и посмотрел на то, что осталось. «Тащите на улицу...» «Что тащить? Стулья?» Нашлось бы в конторе шерифа четыре стула. Очень маловероятно.
«Вряд ли там есть приемная», —
— произнес Дрю вслух и вытер лоб ладонью.
«Вряд ли там...»
Он чихнул так внезапно, что не успел прикрыть нос и рот и забрызгал экран ноутбука мелкими каплями слюны, исказившими напечатанные слова.
«Черт! Проклятие!»
Он потянулся за бумажным платком, чтобы вытереть экран. Но в коробке уже не осталось ни одного платка. Он взял кухонное полотенце, и когда закончил протирать ноутбук, влажное полотенце в его руке подозрительно напоминало бандану Роя де Витта. Его засопливленную бандану.
«Тащите на улицу...»
Кажется, у него поднялась температура. Дрю не желал в это верить. Он хотел верить, что нарастающий жар в теле и боль, пульсирующая в голове, объясняется исключительно напряжением мозга, бьющегося над решением идиотской проблемы с креслами-качалками, которую обязательно надо было решить, чтобы двинуться дальше. Но ему все же казалось, что... На этот раз он успел отвернуться, чтобы не чихнуть на экран. И чихнул не единожды, а с полдюжины раз подряд. После каждого чиха нос распирало еще сильнее. Как будто это не нос, а перекачанная шина. Горло болело, в ухе стреляло.
«Тащите на улицу».
И тут его осенило. «Скамейку! В конторе шерифа должна быть скамейка, чтобы людям было на чем сидеть, пока они ждут, когда им уделят внимание». Дрю улыбнулся и показал себе большой палец. Несмотря на болезнь, он по-прежнему был в отличной рабочей форме, что, в общем, и неудивительно. Творческие процессы часто идут в голове как бы сами, независимо от физических хворей. У Фланнери О'Коннор была волчанка, у Стэнли Элкина — рассеянный склероз. Фёдор Достоевский страдал эпилепсией, у Октавии Батлер была дислексия. По сравнению с такими вещами, обычная простуда, или пусть даже грипп, это вообще ничто. Простуда никак не мешает работать. И скамейка тому подтверждение. Скамейка была гениальна.
«Тащите на улицу эту скамейку. Будем сидеть, выпивать».
«Но мы же не будем пить по-настоящему, да, шериф?» — спросил Джеб Леонард. План ему разъясняли не раз, причем очень подробно, но Джеб был, ну, скажем так, не самой яркой лампочкой в... Лампочкой в люстре? Ну, разумеется, нет. Это хронологическая ошибка. Во всяком случае, лампочка. В 1880-х годах еще не было лампочек, хотя люстры были. Ну, конечно, были. В том же салуне висела люстра. Если бы у Дрю был интернет, он нашел бы миллион картинок со старыми люстрами. Но интернета здесь нет. Только 200 телеканалов, в основном совершенно дурацких. Лучше использовать другую метафору. Если это метафора, а не что-то другое. Может, это простое сравнение? Сравнительное что-то там. Нет, все же метафора. Он был уверен. Почти. «Ну ладно, это не важно. Тут у нас не работа на семинаре, и какая разница, как называется эта фигура речи? Ты пишешь книгу, свою книгу. Вот и пиши. Не отвлекайся от цели». «Не самым смекалистым перцем на грядке? Не самым смышленым жеребчиком в табуне? Нет, это слишком надумано, но...» И тут фраза сложилась, словно по волшебству. Дрю склонился над клавиатурой и принялся быстро печатать. План ему разъясняли не раз, причем очень подробно, но Джеб был, скажем так, не самым умным пареньком в классе. Довольный этой находкой, ну, относительно довольный, Дрю поднялся из-за стола, отхлебнул доктора Кинга и запил водой, чтобы смыть жуткий вкус, противную смесь из соплей и холодной микстуры.
«Такое уже было раньше, когда я писал «Деревеньку».
Он уговаривал себя, что это неправда. В этот раз все иначе. Да, сегодня работа идет не так гладко, как прежде, но это из-за температуры. Судя по ощущениям, температура опять поднялась. И все потому, что он трогал ту засопливленную бандану. «Нет, ты не трогал бандану. Ты трогал руку, которая трогала бандану». «Ну да, именно так. Трогал руку, которая трогала бандану».
Он открыл кран и плеснул себе в лицо холодной водой. Стало чуть-чуть полегче. Он выпил порцию порошка от головной боли, растворив его в стакане воды. Потом открыл дверь и вышел на крыльцо. Почему-то он был уверен, что во дворе будет мама Лосиха. Настолько уверен, спасибо, температура, что на секунду ему показалось, что он действительно ее видит, там, у садового сарая. Но нет, это были лишь тени, движущиеся под легким ветерком. Он сделал несколько глубоких вдохов. «Вдыхаешь хороший воздух, а выдыхаешь плохой. Когда я пожал ему руку, проблема была с головой». Вернувшись в дом, Дрю снова уселся за ноутбук. Наверное, не стоило себя заставлять и садиться работать, когда работа не шла, но он понимал, что если сейчас не сядет, потом будет мучиться еще хуже. И он начал писать, пытаясь вновь поймать ветер, раздувавший его паруса все предыдущие дни. Поначалу все вроде бы получалось, но ближе к обеду, есть не хотелось совсем, его внутренние паруса обвисли уже окончательно. Может быть, из-за болезни, но его не покидало тревожное ощущение, что все повторяется, как с деревенькой. «Кажется, я теряю слова». Так он тогда сказал Люси, так он сказал Эллу Стемперу. Но это была неправда, лишь отговорка для близких, чтобы они списали все его неудачи на творческий кризис, который он, безусловно, когда-нибудь преодолеет. Найдет способ преодолеть. Или кризис пройдет сам собой. На самом деле проблема была в прямо противоположном. Не в том, что слов не хватает, а в том, что их слишком много. Роща или лесок — светит в глаза или бьет в глаза, или, может быть, слепит глаза. И вот, кстати, глаза. Какие они у персонажа, запавшие или ввалившиеся? И как лучше сказать, остроглазый или востроглазый? Ровно в час дня он закончил работу. Со второго захода он вымучил две страницы, и ему стало еще труднее избавиться от ощущения, что он опять превращается во взвинченного невротика, который 3 года назад чуть не спалил собственный дом. Он уговаривал себя, что вовсе незачем напрягаться по поводу такой ерунды, как затык из-за кресел качалок. Главное, чтобы история шла, а она очень даже неплохо идет. Но когда он смотрел на экран, каждое слово казалось неправильным. Как будто за каждым из этих слов пряталось слово получше, но показываться категорически не желало. А может быть, у него начинается болезнь Альцгеймера? Может быть, в этом причина?
«Не будь идиотом», — сказал он вслух,
и ему самому не понравилось, как звучал его голос. Гнусаво и хрипло. Скоро он совсем не сможет говорить. Впрочем, здесь ему все равно разговаривать не с кем. Только с самим собой.
«Вот и давай. Подними жопу и двигай домой. Там жена, дети, будет с кем поговорить».
Но если он сейчас сорвется домой, то потеряет книгу. Он знал это точно, как знал свое имя. Он вернется в Фалмут, дней через 5 почувствует себя лучше, откроет файлы с названием «Биттер Ривер», перечитает свою собственную историю, и она покажется ему чужой, словно ее написал кто-то другой, и теперь ему надо ее закончить, а он совершенно не представляет, как именно. Если сейчас он сорвется домой, это будет все равно, что отказаться от бесценного подарка судьбы, который, возможно, бывает раз в жизни.
«К врачу не пошел. Типа, надо быть мужиком. И в итоге свалился с воспалением легких»,
сказала дочь Роя де Витта, имея в виду «вот же старый дурак». И он, Дрю,
сейчас собирается выступить таким же дураком? Девушка или тигр? Книга или жизнь? Неужели выбор настолько суров и даже пафосен? Конечно, нет. Но Дрю чувствовал себя очень погано, как 10 фунтов дерьма в 5-фунтовом ведре.
«Мне надо вздремнуть. Вот проснусь, тогда и решу».
Он отпил еще глоток волшебного эликсира доктора Кинга, или как там оно называлось, и поднялся в хозяйскую спальню, которую они с Люси делили, когда приезжали сюда все вместе. Он заснул почти сразу, а когда проснулся, дождь и ветер уже сделали за него выбор. Ему надо было позвонить домой. Пока еще можно звонить.